Антон Кун и Алексей Шурыгин. Павел Повелитель Слов. Книга вторая. Глава первая. Глава Главного управления Имперской канцелярии светлейший князь Петр Афанасьевич Долгоруков в компании своего подчиненного дознавателя Кислицына ожидали в императорской приемной. Вот уже третий час их мариновали, дабы указать место и вразумить. Долгоруков не боялся, поскольку сам частенько прибегал к такому психологическому приему. Государь уже все решил, а ожидание — мелочь. Наконец, секретарь разрешила им войти в кабинет главного человека Российской империи. «Приветствую вас, господа», — поздоровался с ними государь и сел в резное кресло. «Что касается посетителей, они остались стоять». «Ваше императорское величество», — синхронно поклонились Долгоруков с Кислицыным. «Ну», — недобро улыбнулся император, — «рассказывайте, как вы в темную меня сыграли». Так сказать, без меня меня женили. Долгоруков набрал в грудь воздуха и заговорил ровным, практически лишенным всяких эмоций голосом. Когда мы обнаружили Павла, то провели тщательное расследование, проверяя его слова. По предварительной оценке, князь говорил и говорил, а император внимательно слушал, даже не вставляя уточняющих вопросов. Когда мы поняли, какие перспективы открываются перед государством в современной войне, то мы взяли на себя смелость пообещать, что именно вы подпишете контракт. «Значит», — резюмировал государь, — «вы настолько уверены в этом Павле, что готовы поручиться за него своими жизнями». «Верно», — синхронно гаркнули оба подданных и подчиненных его императорского величества. Император с удивлением посмотрел на своих подчиненных, после чего покачал головой и, сузив глаза, спросил. «Безоглядной верой и решимостью решили взять меня». Оба подчиненных преданно поедали глазами императора, а тот вздохнул и устало потер переносицу. «Значит так», — после минуты тяжелой тишины произнес он. «С сегодняшнего дня вы оба находитесь у меня на карандаше. И если будет замечено еще одно подобное самовольство, то я не посмотрю ни на заслуги, ни на титулы. Головы полетят, буквально. Служим империи!» — преданно рявкнули Долгоруков и Кислицын. «И, конечно же, если эта авантюра окажется пустышкой», император всея Руси оглядел канцелярских. Те благоразумно молчали. «Судьба ваша будет незавидна. Служим империи!» Снова еще более громко и синхронно, будто один человек прогорланили они. «Да оглушите», — поморщился император. «Ладно, скажу советнику, чтобы нашел время в моем расписании. Посмотрим, что там за Павел такой и что за институт магии вы задумали. Детали обсудите с советником, он свяжется с вами». «Спасибо за понимание, государь», — сказал за двоих Долгоруков, и они с Кислицыным низко поклонились. «Идите уже», — махнул император. «И в следующий раз, прежде чем что-то кому-то обещать от моего имени...» «Простите, ради бога, дурака сваляли», — повинился Долгоруков. «Вот так у нас всегда. А мне потом расхлебывать», — пробормотал император, отпуская подчиненных. Выйдя из кабинета главы государства, Кислицын нервно хохотнул. «По краю прошли». «Я бы сказал, пролетели над бездной на одном перышке». Долгорукий, утирая выступивший пот, быстрым шагом направился на выход. Он до сих пор чувствовал пронзительный холод, что исходил от императора, и который, казалось, мог бы заморозить саму душу. «Император силен», — не отставая от своего непосредственного начальника, сказал Кислицын. «Интересно будет увидеть их встречу с Павлом». «Кстати, о Павле. Проведи с ним беседу и объясни всю серьезность ситуации». «И что я ему скажу?» — скривился Кислицын. «Мол, будь паенькой, иначе станешь врагом государства». «Ага, именно это и скажи». Выйдя на улицу, Долгоруков облегченно вдохнул осенний воздух. «Здесь мы хотя бы вдвоем были», — проворчал Кислицын, направляясь к своему автомобилю. Долгоруков посмотрел ему вслед и улыбнулся. Все складывается даже лучше, чем он планировал. «Господин Павел», — снова завел свою шарманку Вицин, — «когда мы уже приступим к строительству института?» «Уважаемый Максим Владимирович, после очередного обхода моих все еще строящихся объектов, сказал я, не стоит торопиться там, где нужно хорошенько подготовиться. Тем более, что документы еще не подписаны. Вот приедет подписант, обсудим с ним все, подпишем, тогда можно будет и к строительству приступать. А пока, ведь как народ говорит».
«Как?» — подозрительно прищурился Вицин.
«Не спеши, и будет тебе счастье», — сказал я с улыбкой и вытянул руку ладонью вверх. «Лучше вот на что посмотрите». Я материализовал схему защитной руны внешних укреплений, которые в моем времени применялись исключительно для замковых стен. Были там свои технические нюансы, а конкретно более хлипкие строения просто не могли сдержать необходимое для поддержания работы глифа количество маны.
«Кажется, так не говорят», — механически пробормотал он, впившись взглядом в новую руну.
«Вы пока изучите это. Если получится, усовершенствуйте», — довольно эффектом сказал я.
«Да-да»,
— выхватив блокнот, он с остервенением стал зарисовывать схему. Я же, в свою очередь, повел рукой, и руна разбилась на три составные части.
«Значит, сначала создаем три руны — повышение прочности, стойкости и гибкости, а затем по вашей схеме соединяем их», — бегая глазами по магической проекции, отстраненно проговаривал Вицин.
«Вы схватываете на лету», — улыбнулся я. «По самому соединению я вам позже дам подробную выкладку. А пока попробуйте улучшить каждую руну в отдельности, чтобы они впоследствии не конфликтовали друг с другом».
«Спасибо, Павел, я не забуду вашей доброты».
С трудом оторвавшись от магических схем, по собачьи преданными глазами посмотрел на меня Вицин.
«Свои люди», — ухмыльнулся я, — «сочтемся».
Закончив с Вициным, я направился к своим ученикам, что уже в полном составе меня ожидали. Зайдя в помещение, наполненное светом от высоких в потолок окон, я окинул взглядом моих людей и еще раз подумал о том, как мне везет на таланты. На мое появление ученики уважительно подорвались с мест и поклонились, а Екатерина счастливо улыбнулась. «Рад вас всех видеть. Я собрал вас сегодня для первого общего урока», — обвел я присутствующих задумчивым взглядом. «Вскоре здесь начнет строиться первый институт магии. И когда построим, а это будет быстро, то работать он будет под моим непосредственным руководством и наставничеством. Ну и, как вы понимаете, один я преподавать не могу, нужны еще учителя. Поэтому у вас теперь будет дополнительная подготовка. Буду делать из вас учителей».
Передо мной на стульях сидели и внимали каждому моему слову. Екатерина, помолодевшие и уже немного обросшие Григорий со Славой, Ярослав, Олег, Лихун и Джордж. «И пусть некоторые из вас не знают русского, но это небольшая проблема, так как там тоже будут непростые люди. И большинство знают английский. Думаю, найдутся и те, кто хорошо владеет китайским. На крайний случай приведут переводчика». Я говорил со всеми сразу, разделив свой голос на три аудиопотока, транслирующих информацию на разных языках, при этом не мешая друг другу. «Но мы с Джорджем совсем мало обучались, да и нельзя бросать контроль над территорией. Плюс я не уверен, что вообще пригоден к преподавательству».
Олег повертел рукой в воздухе, подбирая слова. «Боюсь, у меня другая специализация». «Со следующего понедельника мы начинаем усиленный курс магического обучения. Я буду показывать и рассказывать не только, как делать, но и как научить другого. В ходе этого будет установлено, кто может учить, а кого к ученикам на пушечный выстрел подпускать нельзя. До понедельника вы на своих местах должны наладить систему самоуправления. Найдите толковых заместителей. Постройте крепкую вертикаль власти». Я посмотрел поочередно на Ярослава, Олега и Джорджа, хотя последний в основном выступал в качестве грубой силы и почти не участвовал в управлении. Многим из-за войны с Объединенной Европой не нравилось то, что он говорит на английском.
«Сколько будет длиться курс?» — спросил Лихун.
И я ведь воин, а не маг. Курс будет длиться месяц. У вас будут не только теоретические занятия, но и практика со спаррингами».
«Настоящая магическая академия», — восхищенно сказала Екатерина. «Как в книжках».
«Верно», — улыбнулся я. «А отвечая на твой вопрос, Ли, скажу так. Воин должен уметь максимально много и даже использовать внешнюю энергию».
«Вы ведь шутите?» Расширились у него глаза так, что я испугался за его здоровье, как бы не выскочили из орбит.
«Нет», — хмыкнул я. «Конечно, не сразу, но если будешь со мной, то я сделаю из тебя настоящего боевого мага, который может владеть, как и я, всеми видами энергий».
Я не лукавил. У Лихуна был огромный потенциал. Встреча с ним, как и с остальными, оказалась настоящей левианой, безграничной удачей.
«А я ведь артефактор», — подал голос Григорий. «Какие мне спарринги?»
«Ты маг-универсал, способный переформатировать энергию в любой аспект», — сказал я. «Твой путь будет долгим и трудным, но если хватит терпения, то ты сможешь стать повелителем».
«Повелителем чего?»
— заиграли искорки интереса в его глазах. «Это вопрос отдельной лекции», — улыбнулся я.
«Возможно, это будут артефакты. А может, ты прикипишь к какой-нибудь стихии или же заклинанию. Такое тоже бывало».
Я обвел взглядом присутствующих и, не услышав вопросов, сказал. «Сейчас все свободны. В понедельник в 8 утра жду всех здесь». Ученики поднялись и разошлись по своим делам.
Я же вышел из недавно построенной казармы
и оглядел строящийся рядом мой особняк. Строители обещали, что через месяц уже закончат внутреннюю отделку и перейдут на внешнюю, что позволит, наконец, переехать в мой дом и проводить занятия уже там. Благодаря вмешательству инженера-артефактора Вицена, казарму возвели практически мгновенно, а строительство особняков заметно ускорилось. Внезапно подул холодный ветер, недвусмысленно намекая, что вскоре уже наступят полноценные холода, за которыми неизменно приходит снег. Я не любил зиму и все, что с ней связано, кроме, пожалуй, редких праздников, что объединяли людей. Прежде всего, теплом от единения сердец. Осень — время бесполезной философии. В кармане зазвонил телефон. Павел, повелитель слов, слушает.
«Привет, это Маша»,
— раздался из динамика жизнерадостный голос.
«Время для осенне-зимнего шопинга».
«Это по магазинам, что ли?» — уточнил я.
Мы говорили по телефону, и интуитивное понимание сути высказывания от меня ускользало.
Но благодаря общению с Джорджем мне было известно значение слова «шопинг».
«Точно», —
все так же радостно ответила девушка.
«Когда вас ждать?»
Я на несколько секунд задумался, перебирая в голове дела, после чего ответил «скоро буду».
«Хорошо, я буду ждать в лавке».
Я, улыбнувшись, пошел в гараж. Время для похода в магазин за обновкой действительно пришло. С недавних пор у меня при особняке появился просторный гараж, а рядом закладывали котлован под подземную парковку. Правда, из транспорта сейчас здесь были лишь мой мотоцикл и две боевых машины пехоты, на которых воспитанники Лихуна выезжали на боевые задания. Насколько я понял, он из них готовит воинов внутренней энергии. И что-то мне подсказывало, у него это получится. По сути, Ли Хун — готовый преподаватель внутренней энергии в мой институт, что на самом деле очень хорошо. Оседлав своего железного скакуна, я отправился в город. У дверей артефакторной лавки меня встретила Маша. Она была в легкой красной курточке.
«Прокатите?» — улыбнулся мой личный стилист и помощник.
«Прошу».
В шутливом поклоне пригласил я девушку к своему мотоциклу.
«Благодарю»,
— в тон ответила она.
Спустя с десяток минут я уже примерял черный кожаный плащ с белой меховой подкладкой. Штаны тоже сменились на более утепленные и строгие.
А вот на голову вместо привычной банданы опустилась шапка-ушанка. Она тоже была кожаной с белой меховой подкладкой.
Я несколько придирчиво оглядел свое отражение. «Ты уверена насчет шапки?»
«Уверена», — рассмеялась девушка, протягивая мне угольно-черные перчатки, тоже с белой подкладкой. Вы не раз и не два еще вспомните меня добрым словом, когда уши начнут мерзнуть. Тем более можно сделать так». Она подошла ко мне и, взявшись за веревочки, идущие из шапки, подвязала их сзади. На этот раз отражение мне понравилось, и я довольно кивнул. В комплекте шли кожаные высокие берцы с белоснежным мехом и серый небольшой шарф. Затем мы выбрали осеннюю куртку, похожую на мою, но с небольшим утеплителем и капюшоном, который прятался в кармане на спине. Никаких надписей и узоров. Все, как я люблю. «Спасибо, Маша. Давай тебе купим, что хочешь», — улыбнулся я. В этом времени золото и серебро заменили на бумагу и пластиковые карты. Я немного почитал о современной экономике, но не углубляясь, остановившись на уровне пользователя. Во всяком случае, пока. Но какими бы ни были деньги, недостатка я в них теперь не испытывал. Зря, что ли, подмял под себя городскую мафию. Понятно, что мафию я перепрофилировал, и теперь они все трудятся на благо меня, и откровенной жути больше никто не творит. Ну а с теми, кто все-таки пытается, разговор у меня короткий. Если они остаются в живых, то тоже начинают работать на благо меня. Ходить по магазинам мне было интересно. Интересно посмотреть, что там есть. Хотя я и утомился. В другой раз пусть это будет без меня. Но тут раз обещал Маше, то стоически выдержал все магазины и все покупки. На покупки Маши мы потратили уйму денег и добрых 3 часа, за которые я смог по достоинству оценить огромнейший выбор всевозможных женских аксессуаров, одежды, обуви и головных уборов. В мое время такого разнообразия не было. А сейчас магазины просто ломились от обилия. И не только это, но и продуктовые супермаркеты поражали обширным выбором, где каждый, вне зависимости от социального положения, мог приобрести от булки свежего хлеба до экзотических фруктов и морепродуктов. Когда с покупками было покончено, а Маша, довольная и усталая, уехала в такси, я оседлал своего железного коня и завел мотор. Звук музыкой огладил мой слух, а губы невольно растянулись в предвкушающей улыбке. Сегодня я решил устроить небольшой выходной для себя и прокатиться по трассе на полной скорости, благо Маша забрала мою обновку с собой, и я остался налегке. Но не успел я тронуться с места, как внутренняя чуйка завопила. Вокруг мгновенно вспыхнул защитный кокон. Сзади раздался взрыв, и меня бросило вперед. Щит с треском разлетелся вдребезги, приняв на себя весь урон, но я в полете успел создать еще один и усилить физическое тело. Ловко приземлившись, я почувствовал сильную вибрацию и огляделся. По обновленной защите барабанили мелкие металлические снаряды, выпускаемые из автоматов. Стрелявшие в черных масках и одинаково неприметных одеждах окружили и методично пробивали щит, который уже начал трескаться. Твари целенаправленно шли за мной и знали, кто я. Я зло оскалился, заметив, как один из них встал на колено и направил на меня базуку.
«Под ноги!»
— рявкнул я. Убийца тут же опустил железную трубу и отправил ракету под себя. Раздался взрыв, сопровождаемый криками и стонами рядом стоящих стрелков. А затем я сорвался с места и начал убивать. Можно было воспользоваться магией, но нападение средь бела дня в городе заставило меня разъяриться. Что за наглость? Да они даже не представляют, с кем связались. И для этого, а также для назидания следующим наемникам, я устрою этим кровавую баню. Я обновил защиту и замкнул энергопотоки, на время превратившись в воина. Стойки сменялись стойкой, а каждый взмах руки сопровождался криками отчаяния и фонтанами крови из оторванных конечностей и разорванных на части тел. Не знаю, сколько это длилось, но когда боеспособных врагов не осталось, я подошел к одному из покалеченных и приказал говорить. Я не хотел их убивать всех, потому как смерть для наемника — дело привычное и обыденное.
А вот группа безногих, безруких коллег, которые попытались выполнить заказ, могла заставить задуматься даже самых отбитых.
«Я Мороз. Раньше в ЧВК «Череп» в рукаве работал. Потом подался на вольные хлеба».
С раскрытыми от ужаса глазами он даже не сопротивлялся моему слову. «Кто вас нанял?» — перебил я истекавшего кровью безрукого наемника, хотя, наверное, уже бывшего.
«Заказ пришел через посредника, Игоря Старого. Он обычно бывает в ночном клубе «Соль».
«Что еще считаешь важного для того, чтобы найти настоящего заказчика? Он крутится в этой среде. Должен лучше многих знать, в какую сторону мне копать».
«Маловероятно, что вы получите что-то от Старого, даже если заставите говорить. Он уже не первый год в этом бизнесе. Я не знаю, что вам может помочь», — произнес он и потерял сознание.
Я раздраженно сплюнул, а небо внезапно прорвало дождем. Поежившись от холодных струй, я обернулся и остолбенел. «Не может быть!»